То ли как-то говорим непонятно, объясняем, потому что должно бы быть все больше и больше людей, а нас все меньше и меньше. Немножко странное какое-то явление. Но с другой стороны, опять же, унывать-то все равно нельзя. Все равно же все Богу известно. И ведь нам же сказано совершенно точно, что путь спасения оскудеет в последние времена. И редко кто будет идти этим путем. Вот если бы мы предыдущие все занятия восприняли с вами, послушали бы их, согласились бы с ними, поняли бы их, тогда бы и прошлое занятие покаяния не было бы для нас трудным, невозможным для восприятия. И тогда вполне естественно, и сегодняшняя тема о плаче, она бы тоже была совершенно нам не чуждой. Мы бы сами понимали, что именно этого и надо искать в жизни, именно к этому надо стремиться. И тогда бы нам только было надо знать, как этого достичь. Когда бы мы узнали, постарались, попытались бы сделать это. А вот оказывается так, что когда жалость к себе есть у нас, когда мы не хотим бороть свои страсти, когда мы любим свое состояние греха, в котором мы с вами родились, воспитались и живем всю жизнь, тогда, собственно, и незачем слушать-то о покаянии, получается. Нет желания исправляться. У нас бывает желание других исправить, весь мир исправить, все зло вокруг в мире победить. Вот это мы быстрее хотим. А победить зло в сердце собственном – это борьба нужна, это насилие над собой нужно, отречение нужно от себя, вплоть до того, что Господь называет это «погубить душу свою». Вот как это серьезно, как это тяжело – погубить свою душу. Так же больно человеку, так же тяжело, так же проливается кровь, как будто бы кровь, в духовном смысле кровь, что равносильно погублению души. И его еще святые называют «святое Христово умертвие», то есть умертвить самим себя. Только это не слово «самоубийство», чтобы нам тут не спутать, а умертвить себе страсти. Но страсти, поскольку нашей второй природой стали, страсти стали вторым моим «я», то есть уже «я» эти самые страсти, «я» и страсти одно и то же. По этой причине отречение страстей, от страстей есть отречение от себя, как мы уже об этом говорили раньше. По этой причине это так тяжело и больно. И когда мы в прошлый раз с вами услышали, что покаяние – это смысл жизни христианина, это такое действие, которое должно быть непрестанным, которое начинается при подготовке к крещению еще, должно бы было начинаться. И при подготовке оно обязательно, и в крещении обязательно. И чтобы сохранить крещенский дар, покаяние обязательно. И ни одна исповедь без покаяния невозможна. И тем более к таинству причастия прийти без покаяния совершенно невозможно. То есть покаяние должно сопровождать нас до конца нашей жизни. Это такое состояние души человека, которое вводит человека в Царство Небесное. Вот важность этого делания. Поэтому прошлое занятие мы с вами называли покаяние как непрестанное делание христианина, никогда не прекращающееся. Только так можно войти с покаянием в Царство Небесное. И если вдруг его оставит кто-то из нас или будет пренебрегать этим состоянием покаяния, то, конечно, потеряет сразу спасение, конечно, сразу лишится Царства Небесного и станет добровольной добычей сатаны, добровольной жертвой ада. Вот как важно знать нам, что такое покаяние, что непрестанно надо идти этим путем и как вообще его достигать. Потому что слово это стало у нас несколько расхожим. Мы все говорим о покаянии, мир говорит о покаянии. Дома можно слышать часто эти слова о покаянии. В храме они, слава Богу, слышны иногда. Но вот по сути, разобраться, что такое покаяние, не хватает мужества. Но тем более исполнять покаяние совсем у нас не получается. Поэтому, когда в прошлый раз мы завершали занятие, и оказалось так, что некоторым из присутствующих было очень трудно согласиться с тем, что нельзя нам просто так идти на исповедь, осознав какой-то один или два или пять своих грехов, а остальные оставлять без внимания, без борьбы, то это вызвало действительно огорчение у людей. А даже, может быть, некоторое раздражение по той причине, что как будто бы говорили что-то новое, как будто бы требовали чего-то того, что невозможно нам достичь. И как на несправедливое требование был естественный протест. Протест такой. Ну как это так? Вот я напомню то, что мы на чем закончили. Вот если телевизор человек перестал смотреть, начал бороться против этой беды современной, и уже отрекся от телевизора, отказался, и тогда же надо бежать быстрее на исповедь, нам кажется, пойти быстрее исповедовать этот грех, что я телевизор раньше смотрел, И я надеюсь, что этот грех будет мне прощен при этой моей исповеди. И все, я в этом смысле чист. В этом смысле у меня уже нет тяжести, нет греха, душа моя очищена от этого греха смотрения телевизора. И вот в этом заблуждение наше, что если мы осознали 1, 2 или 10 только своих грехов, а остальную сотню не видим, или пусть остальные 10 даже не замечаем, хотим их сохранить, бороться с ними не хотим, то прощения и осознанных грехов тоже не будет, не может быть их прощения. Причина какая? Мы же идем за прощением ко Христу, мы же идем на таинство исповеди. Это же не просто какое-то химическое средство в виде таблетки или даже пищи, которую принял человек и насытился. Хочет пищи, не хочет. Если я ее взял, откусил, переживал, проглотил, она начинает перевариваться в моем желудке. Процесс идет. Но вот с таинством церковным так не может быть. Если я думаю, что я по моему требованию могу заставить Христа приходить и очищать в моем сердце какую-то часть моего сердца, а остальную я не хочу сам очищать и борьбы не веду со грехами, то я не должен так думать, что я могу принудить Христа делать то, что Он делать не хочет. Точнее сказать, Он, установив закон свободы для нас, не хочет его нарушать. Вот единственная причина, единственное понимание вот этого вот происходящего. Значит, дар свободы нам дан Творцом. По причине нашей свободы, которая у нас есть, мы хотим в сердце какие-то страсти сохранять. Какие-то грехи пока не признаем, какие-то грехи любим. И как бы если вот сравнить вот так вот с каким-то помещением, то часть этого помещения завалена будет хламом этих самых грехов и страстей. А в другой части помещения мы где-то там уголок размели, расчистили его. И думаем, что этого достаточно. И думаем, что можно уже прийти и потребовать, чтобы к нам пришли гости, и на этом расчищенном уголке стали бы вместе с нами радоваться и торжествовать тому, что здесь уже чистенько, а остальное все завалено не знаю чем, вот всей этой самой мерзостью. Даже люди, простые люди, и то придя в такую квартиру, ужаснутся. Скажут, ну как же вы тут живете? Как тут вообще можно быть? Если вот в этом уголке у вас на пятачке только чисто, а все остальное завалено смрадом, грязью, безобразием всяким, на которое смотреть невозможно и нюхать, которое срамно. Ну а как же мы хотим Бога заставить прийти и вместо нас убирать вот здесь, в нашем сердце, весь этот самый завал вот этой самой грязи? Он не будет этого делать только по той причине, что уважает нашу свободу. Мы, как люди разумные и свободные, хотим сохранять этот хлам. Мы хотим сохранять какие-то грехи, не хотим трогать какие-то страсти, и по этой причине не придет Бог и не освободит нас от них. Это бы было насилием. Тогда бы Бог мог допускать, значит, насилие над свободой человеческой. Но Он же сам установил закон свободы. Значит, если мы свободны, то Бог насиловать нас не хочет. Но мы должны помнить, что за эту свободу мы будем обязательно отвечать. Значит, если мы сами какие-то грехи свои любим, не осознаем, не боремся с ними, то от этих грехов Бог нас избавлять не будет. Если Он придет и насильно нас избавит от этих грехов, это будет насилие. А это недостойно Бога. Бог насилия ни над кем не допускает. Сам Бог, установивший законы в природе и в обществе, не нарушает их. Точнее сказать, в самых исключительных случаях Бог нарушает свои собственные законы, когда это ему необходимо. Например, надо было родиться Спасителю мира, Господу Иисусу Христу, без отца, от одной матери. И Бог нарушил этот самый закон в человеческом обществе, который он установил, рождение детей от отца и матери. Бог сам перешел этот самый закон, который сам же и установил. Но это только он может делать, и только в исключительных случаях. Что за исключительный случай тут был? Спасение человеческого рода. По-другому спасение было невозможно. И поэтому Бог переступает свой собственный закон, и зачатие происходит у матери без отца, действием Святого Духа. Также вполне понятно, что рождение ребенка не могло сохранить девство матери. Однако Церковь нам говорит, что и здесь Бог, поскольку захотел, в виде чрезвычайного исключения устроил рождение Иисуса так, что девство его матери не нарушилось. И это для нас догма, догмат, который мы должны принимать и твердо в него верить. Но если мы будем требовать от Бога каждый раз нарушения законов, чтобы он нарушал эти собственные законы, каждый раз, чтобы по нашему требованию он приходил и очищал наше сердце, мы будем его заваливать вновь грехами без покаяния, при любви к этим грехам, без попытки борьбы против этих грехов, Это уже становится наше понятие о Боге, как о карманном башке каком-то, которому мы вот здесь, сидящему в кармане, приказ даем, и он немедленно делает то, что мы хотим. Это уже похоже на старика Хоттабыча, который волосок рвет, там что-то наговаривает, но у нас же совершенно другое понятие о Боге, о спасении. Это же не сказка. Это же Творец всемогущий, который, устроив и сотворив мир, дал ему по определенным законам существовать. И силу этим законам он сам дает. Эти законы исполняются все века. Так и нам, людям, он дал определенные законы, и по которым мы с вами должны жить. Один из законов – это свобода. Значит, если мы по своей свободе какие-то грехи продолжаем делать, в каких-то грехах не каемся, какие-то грехи любим или боремся с ними так себе еле-еле, то Бог нас освобождать от этих грехов не будет, потому что здесь видна наша любовь к греху. Любовь. Если мы любим какой-то из грехов, то Бог нас не хочет лишать этого. Он уважает дар свободы, который Он же дал, и эту нашу любовь не хочет насиловать. Если мы покажем добросовестно, что мы какой-то грех не любим, что мы хотим с ним бороться, мы хотим от него избавиться, и в нашем сердце возникает даже чувство ненависти, когда этот грех повторяется и второй, и пятый, и двадцатый раз, когда я уже его осознал, конечно, а он давит и давит меня, значит, рождается ненависть в сердце против этого греха, рождается настоящий вопль к Богу: «Господи, я бессилен! Господи, я не могу сам освободиться от этой заразы! Господи, приди! Без Тебя я ничего не могу, не могу никак спастись!» И он, помня свои слова, что человеком это невозможно, но Богу все возможно, приходит и начинает связывать эти самые страсти в моем сердце силою своей благодати бесконечной. И начинает очищать мое сердце от этих самых грехов. Это и есть настоящее покаяние с моей стороны, как желание, доказанное попытками преодолеть грех, преодолеть свою погибель. Вот в этом выражается любовь к Богу. Если нам хочется впустить в наше сердце Христа, то мы должны к Нему в нашем сердце, к приходу Христа, приготовить это самое место. То есть терпеливой и искренней борьбой с ненавистью к грехам достичь такого, чтобы в сердце нашем были грехи, сердце наше было бы очищено от грехов. И когда мы какие-то грехи обнаружили и начали с ними борьбу, и даже бывает некоторые победили наподобие телевизора, то надо проверить, не остались ли другие какие-то страшные грехи, которые я ведь еще не вижу, я их еще не знаю. Тогда борьба с телевизором заключалась только в том, что я себе дал слово и вдруг не стал смотреть. Я думаю, что победил, а в самом деле это была ловушка. По какой причине? Телевизор, смотрение телевизора к какой страсти относится? Кто-нибудь сможет сказать? К унынию относится. К унынию. Смотрение телевизора относится к унынию. Так вот, в унынии множество проявлений грехов, множество проявлений этой страсти. Там в дневнике кающегося целый перечень этих грехов. Если один из грехов победил в этой самой страсти уныния, то сатана просто-напросто всей своей силой, которая была в самой страсти уныния, перейдет в другие виды, вот и все. Ну вот и вся борьба, вот на этом все и кончилось. А я требую, чтобы Господь пришел и от этого греха мне обязательно очистил. А страсть уныния-то я еще не поборол. Саму страсть, которая дает силу этому греху исполняться, которая меня привязывает к этому самому телевизору. Значит, я другие грехи по этой страсти не замечаю, не борюсь с ними, люблю их. Например, многословие. Если человек перестал смотреть телевизор, он стал болтлив просто, вот и все. Если посмотреть на такого человека в быту, он время, которое у него высвободилось от смотрения телевизора, он начал тратить на болтовню, на пустословие. Такой человек больше будет разговаривать по телефону, больше будет отвлекать своих ближних от правильных дел и занятий, больше будет искать разных компаний и прочее. Так значит, в действительности-то страсть-то не побеждена. Значит, грех, который единственный человек осознал и в нем хочет покаяться, и не может быть прощен. По той причине, что другие грехи по этой страсти, они давят и давят человека. Страсть эта немедленно целый ворох этих грехов, как компенсацию, свалит опять на человека. И никакого выхода здесь нет пока, а спасения, очищения сердца здесь никакого не происходит. Это похоже на то, как человек имел бы 10 рук и всеми 10 бил бы другого человека. Потом бы взял одну руку, опустил и сказал бы: «Ну ладно, я тебя не буду больше бить вот этой одной рукой», а 9 продолжал бы лупить другого человека. Но ведь странно бы было, да? И он требовал бы: «Давай примирись со мной. Давай прости мне, я тебя же уже одной рукой не бью», а 9 бы продолжал лупить. Или десятирукого человека трудно представить, но давайте двуруких себя поставим. Если мы руками перестали бить другого человека, перестали бить его, и одновременно ногой пинаем его, плюем в него, смотрим диким взглядом на него, еще и кусаем его при этом, и при этом говорим: «Прости мне немедленно все, что я тебе сделал руками. Руками я, видишь, больше не делаю. А то, что укусаю и плюю, как бы не замечаю. Как будто бы это, ну, совершенно не я делаю, или как будто бы тут ничего худого нет». Неужели этот человек теперь скажет: «Конечно, я тебе прощаю, все хорошо, ты молодец, ты исправился полностью. Продолжай плевать меня, кусать меня, я это все не замечаю». Если по отношению к нам кто-то бы так поступил, мы бы возмутились, конечно. Мы бы сказали, что так, видимо, ты даже не замечаешь, что ты делаешь, что ты продолжаешь меня оскорблять своими плевками. Если руками перестал царапаться и кулаками меня бить, так ведь плюешь же мне в лицо, а ногами почему-то меня пинаешь. Вот эти плевки, эти зубы и ноги – это другие грехи, которыми мы точно так же оскорбляем Христа. Как руками перед этим оскорбляли. Руками грешим, языком грешим, ногами грешим, всем продолжаем грешить. Лишь только одним чем-то не стали грешить. И требуем, чтобы нас простили. То есть ложь – это с нашей стороны. Бессовестность просто, которая основана в первую очередь на непонимании, конечно, на любви к себе. Себя так любим, и требуем, чтобы Христос нам служил. Он и так послужил нам всем, душу свою отдал за нас. Только поставил определенные правила, условия в своей церкви, при которых происходит прощение грехов. Если мы эти правила не знаем, пренебрегаем ими, и еще хотим, чтобы их изменили по нашему желанию, то это мы все против Христа выставляем и выдвигаем. Мы его хотим переделать. Мы ему хотим запретить, как Богу, то, что он установил. Это уже мы богами стали. Мы уже требуем, чтобы он нам подчинился, чтобы он прощал каждый наш грех при каждом случае, остальные оставляя в себе, не каясь в них, не замечая их, любя эти самые грехи. Разве можно так примириться со Христом? Никакого примирения со Христом в данном случае происходить не может. Сначала мы должны примириться с Ним, а потом ждать от Него прощения грехов. А примирение происходит через отказ, добровольный отказ от всех грехов своих. И проверить надо себя каждому. Совершенно нельзя думать так, что если я что-то обнаружил сам и попытался исправить, то это уже достаточно. Есть множество других хитрых, тонких, опасных проявлений, которыми сатана заставляет нас грешить, которые мы не считаем за грехи, не замечаем их совершенно. И думаем при этом, что исправились. Для этого у нас с вами есть более подробное описание своей души, которое основано на знании страстей и множеству проявлений по каждой страсти. Возьмем, не поленимся, проверим себя. Возьмем, придем кому-нибудь, кто это знает, и спросим, все ли так, все ли правильно. А может быть, у меня там есть такие мои собственные любимые грехи, которые я за грехи не считаю. Вот одна сестра 10 лет уже в церкви, и 10 лет уже говорит, что ищет Христа, и уже думает, что нашла его. И вдруг пошла на занятие. В храме на крови проводятся лекции раз в месяц, я не помню, кажется, о семье и о воспитании детей. И там впервые в жизни услышала, что если женщина в семье мужем командует, то это ей сказали там вообще богоборчество. А она, поскольку человек очень чувствительный такой, она сразу в какой-то такой шок пришла и там прямо плакать начала. И когда сюда пришла и рассказывала, что, оказывается, я богоборка всю жизнь, с самого начала, и думая, что со Христом в церкви живу 10 лет, я боролась против Христа. Чем? Тем, что мужем командовала. И вот когда она услышала вот это очень суровое обличение, что это богоборчество, вот тут ее потрясло впервые в жизни. Она теперь как вспомнит, что она творила раньше, она сразу плачет. Потому что вот этот грех управления в семье при наличии мужа назвали богоборчеством. А почему это так? Немножко сурово звучит. Может быть, и в точности это не всегда так. Потому что богоборчество – это откровенная борьба против церкви, против заповедей, против догматов церкви, против священства. Вот это бы, наверное, разрушение храмов, все прочее, все, что было совсем недавно у нас с вами в стране. А здесь богоборчеством назвали то, что она отказывалась подчиняться Богу, который управляет семьей через мужа. Значит, борясь с мужем, она боролась с Богом. Видите как? Отвергая Божью волю тем, что она не слушала мужа. И вот когда вот это слово прозвучало, вот тогда только и стало впервые в жизни страшно. А теперь, осознав, она каждый день проливает слезы, потому что каждый день из нее вылезает и вылезает все это. Она же привыкла с юных лет привыкла управлять и командовать. И она пока ничего с собой не может сделать. Вот как натренировалась. Помимо какого-то одного греха ужасного, который мы осознали и начали о нем плакать, есть и другие грехи, которые мы еще не осознали, не увидели, не разглядели или еще любим, продолжаем ко всему прочему. И вот эти другие грехи все равно не дают нам возможности примириться с Христом. И если мы со Христом не примирились, то у нас нет силы победить тот грех, который мы осознали. Не будет силы. Потому что силу бороться с грехом только Бог дает. В нас самих такой силы нет. Мы можем вечно бороться, никогда не победим. Сам человек это не может. Победить грех, победить страсти. Значит, нужно содействие Божьей благодати. Если мы долго боремся, и грех остается непобежденным, это признак того, что со Христом я не примирился. Бог не дает мне силу в борьбе. Еще не дает. Причина какая? Есть другие грехи, которыми я продолжаю оскорблять Христа, которыми я продолжаю его грызть, плевать, пинать, оскорблять и прочее. И поэтому он не может примириться со мной насильно. Он не хочет насилия надо мной. Если я хочу враждовать против него какими-то грехами, воевать против него, то он не приходит ко мне. Хотя я в каком-то одном грехе уже буду каяться. Я все равно его не смогу победить. Я буду ходить 10-100 раз на исповедь, называть один и тот же грех, а он никогда от меня не отстанет, этот грех. Потому что силы его победить не дал мне Бог. Только по одной причине, что я с ним еще не примирился. Я против него воюю и враждую. Вот все бы очень просто казалось. Если вот так бы мы рассуждали каждый раз и видели бы грехи свои, которые повторяются и повторяются, это точно доказательство того, что есть еще другие, с которыми я вовсе не борюсь, не осознаю или вообще люблю их. Откровенно говорю, как я без этого? Без этого пока и жить еще нельзя. Или на это я никогда не пойду, говорят христиане. Нет, это невозможно, это не для меня. Вот одна христианка пришла и говорит, что сын ее, уже мальчик не маленький, средних лет, ушел жить к отцу. И она теперь плачет и обижается. Теперь же не только на своего бывшего мужа, а еще и на сына обижается. В чем дело? Почему ушел? Как, говорю, ушел? Куда ушел? Оказывается, с мужем в разводе они. Ребенок остался с ней, с матерью жил какое-то время. Она его пыталась воспитывать, пыталась его исправлять. Ему это не нравилось, конечно. В результате случилось так, что он на нее обиделся. Обиделся и ушел к отцу. А у отца ему оказалось жить удобнее и легче. И он теперь к матери не идет. Заходит так. «Здравствуй, мама. Как живешь?» Мама плачет. Как живет? Одна осталась, даже без сына. Плачет мама. Он говорит, ну ладно, я не могу долго задерживаться, я пошел. Вот горе-то какое. И она теперь плачет и говорит, что мне делать, как мне сына вернуть? Посмотрите, человек пришел с вопросом совершенно практическим, реальным. Как мне вернуть сына? Ну, у нас подобные рекламы даются в газете. От чего угодно избавим, чего угодно сделаем, приморозим, отморозим. Это вот другое место совершенно, церковь. Здесь не скажут точного ответа на то, как мне вернуть сына. Здесь предложат только одно. Найдите в себе те недостатки, те изъяны, из-за которых вы вообще терпите такую трагедию, что развалилась ваша семья, и даже сын от вас ушел. Ведь Господь первое, что ей попустил, расторжение брака, разрушение семьи, первое не подействовало, не исправился человек. Следующий удар терпеть вынужден человек, и сына-то потеряла. И теперь не понимает, хочет вернуть сына назад, а сама исправляться не хочет. И когда ей сказали, что чтобы вернуть сына, надо вернуться к мужу, смотрите, как просто-то. Ответ-то, в общем-то, простой. Хочешь сына вернуть, вернись к мужу. Будет у тебя полная семья, и сын при вас будет. Только не при одной тебе, а при отце и при матери, как и положено детям жить и воспитываться. Она говорит, нет, только не это. Нет. Я не хочу назад возвращать все эти неприятности, все эти беды, все эти скандалы, все эти разборки и все прочее. Нет, я этого не выживу, говорит. Нет, мне бы сына вернуть. Я говорю, вы знаете, почему у вас такая реакция сейчас? Вот почему вы так сейчас реагируете? Только по одной причине, что те же самые страсти, на основе которых развал семьи произошел, те же самые страсти живут до сих пор. Вот и все. Эти же самые страсти продолжают ее давить, продолжает ее мучить. На основе этих страстей она видит все происходящее, весь мир, видит состояние своей семьи на основе своих страстей и не хочет поэтому ничего менять, опять же, на основе страстей. Страсти не дают даже осознать, чего надо делать. А говорит, ну как быть, я же вам честно говорю, что я этого не выдержу. Как быть человеку, что делать-то? А? Нет, одна она не может жить, она в отчаянии. Она в отчаянии в самом деле. Это отчаяние, которое сопровождается реками слез, потерей настроения, в ближайшее время потеря здоровья будет, а потом и работать не сможет, и все что угодно. На таблетках, как известно, долго не проживешь, не протянешь. Да, и ей тогда надо сказать так, ну вы раз этого не можете понять, тогда вот одна и остались. Действительно, пусть одна живет. Ответ-то такой, в смысле состраданием и сочувствием. Но одна тогда живите, одна не хочет и не может. Значит, выход очень простой в самом деле. Этому человеку надо проверить состояние своей души. Что сегодня в этом человеке есть? Чем он оттолкнут от Христа? Чем он оскорбляет Христа? То есть взять, проверить себя по всем страстям и как те или иные страсти проявляются в человеке. Вот и все. Больше ничего не надо. Как только она найдет, какие грехи в ней сегодня есть, какие она любит, с какими она не хочет бороться или борется так себе еле-еле. И вот действительно, если она осознает, что это ее разлучает со Христом, что за это она сойдет в ад на вечные веки, что за это она лишается Царства Небесного, за это она раба сатане, и слуга сатане, и подруга сатане. Вот если она все это осознает, она, если вера в ней, конечно, есть, речь идет ведь сейчас пока не о восстановлении семьи, а о Царстве Небесном идет речь. Хотите в Царство Небесное? Хочу, говорит. А вот эти вещи вам мешают войти в Царство Небесное. Пока вы их не исправите, не войдете. И человек начнет исправление себя не ради возврата сына, не ради воссоединения семьи, а ради спасения, ради Царства Небесного. Если человек будет делать это честно, то через некоторое время, если будет искренне трудиться, страсти начнут ослабевать. Ум начнет просвещаться постепенно, освобождаться от плена этих самых страстей, от этого тумана, дыма, который закрывает, застилает глаза души, ум. Не может он видеть нормально, видит кособоко, криво, искаженно все видит. Если ум исправится, рано или поздно и сердце начнет очищаться. И после этого человек взглянет на все происходящее совершенно другими глазами. Совершенно другими глазами. Человек, который честно занимается над собой, честно хочет исследовать себя и увидеть свои грехи, осознав, что это вражда против Бога и служение сатане, такой человек придет в ужас и сразу начнет побеждать, бороть эти грехи. Он будет их ненавидеть, потому что признавать единственной причиной эти грехи своих бед, причиной вечной смерти, причиной вражды против Христа. Как только он так признает, отречется от них, постепенно начнется борьба. В этой борьбе через ослабление страстей просветится ум. Человек увидит на все происшедшее, посмотрит на все происшедшее новым взглядом. Такой человек себя начинает обвинять. Он говорит другие слова. Он не говорит, ах, этот муж, он то-то, то-то делал, туда-то завел всю нашу семью, и я уже не могла с ним жить и выгнала. Она уже не так скажет. Она скажет, Господи, прости меня, это я все наделала. Это по моей вине все произошло. Я вижу свою вину, точно теперь вижу. За мои грехи вот эти все страшные последствия. Если только она так скажет, грехи будут прощены ведь. Предыдущие грехи будут прощены. И если она еще докажет сегодняшним днем, что она не хочет их повторять, точно будет прощение. Будет просвещение ума. И человек, обвинив себя во грехах, пойдет уже просить прощения у своих ближних. Пойдет уже каяться перед Господом, покаявшись, пойдет перед ближними и скажет, я даже не достойна, чтобы вы меня пустили обратно к себе, потому что виновница всех бед – это я. По моей вине случилось все это происшедшее. Но простите меня, если можете. Даже не прошу, чтобы вы меня обратно-то пустили. Но вообще-то хочу. И не бывает такого, чтобы Бог не смягчил сердца ближних в ответ на покаяние наше. Обязательно смягчит. Обязательно эти ближние скажут то самое прощение, после которого возможно будет воссоединение семьи, и вот вам, пожалуйста, и сын при ней окажется. Ну, после таких вот рассуждений редко кто остается желающий вести такую работу. Редко. Мало таких, кто хотят после этого трудиться, заниматься, искать свою вину, и тем более еще и бороться против грехов, которые наделали. Значит, вот это признак отсутствия покаяния. Покаяние – это есть не только проверка себя, исследование себя в соответствии с верой. Это есть борьба против грехов. Если честной, искренней борьбы с грехами нет, то значит нет покаяния. Раз нет покаяния, значит никакие грехи нам прощены пока быть не могут, потому что есть у нас другие грехи, которые мы не хотим исправлять, мы не хотим с ними бороться. И если мы думаем, что мы видим грехи других людей и будем ходить им подсказывать или их исправлять, то мы тем более грешим. Мы продолжаем ростить в себе свою гордость. Вот все наши знания, которые мы в церкви приобретаем, не на пользу нам идут. От этого гордость только наша растет. Ну что же нам сделать, когда здесь у источника жизни находимся, а приобретаем себе смерть? Значит, вот покаяние – процесс непрестанный. Непрестанный. Он начинается как следствие правильной веры и заканчивается Царством Небесным. Христианин на своем пути христианском никогда не имеет права оставить покаяние. Это труднейший труд, без которого спастись все равно невозможно. Теперь давайте хотя бы начнем говорить о том, что такое плач. К этой теме прикасаться даже стыдно, по той причине, что говорить об этом должен тот человек, который знает, что это такое, который имеет, вот этот имеет дар Божий. Поскольку я, сидящий перед вами, не имею что вот этого, только знаю об этом. А вот знаю от того, что прочитал у святых отцов церкви, что это означает, как этому научиться и какая польза бывает от него. И вот прочитав, хочу с вами поделиться, вы и сами могли бы прочитать это все. В аскетических опытах святителя Игнатия есть там такие статьи, например, учение Пимена Великого о плаче. Кто хочет почитать, можно взять и прочитать. А также есть и в пятом томе святителя Игнатия Брянчанинова «О покаянии и плаче» такая статья. Опять, у кого есть желание, могут сами все это внимательно прочесть. Наша задача с вами сейчас – получить хотя бы некоторое общее понятие о том, что такое плач, как без него нельзя спасаться. Преподобный Арсений Великий имел постоянным занятием своим покаяние и соединенный с ним выражающий его плач. Значит, плач выражает покаяние. Смотрите, вот в этой фразе мы должны основу нашего урока, сегодняшнего занятия, основу увидеть. Это главный смысл вот этой самой темы. Значит, покаяние выражается в плаче. Смотрите, как просто. Если мы хотим определить, есть у нас покаяние или нет, правильно ли мы живем христианской жизнью, есть ли у нас настоящая искренняя борьба, это подделка покаяния или действительное покаяние, если мы хотим все это проверить, то проверить очень легко. Плач есть в нас, а он является следствием правильного покаяния. Если плач есть, значит покаяние есть. Значит, все правильно делаем. Если плача нет, то либо делаем что-то неправильно вовсе, либо еще мы только-только встали на путь этого самого покаяния, тогда мы в очень еще опасном состоянии находимся. Мы еще пока и не то, и не все. И ногой шагнули вперед, а другую ногу еще не поставили рядом с первой. Это бывает очень опасно тогда, когда человек стоит в лодке и хочет одной ногой, хочет выйти на берег. Одной ногой шагнул на берег, а другая нога в лодке стоит. И вот вполне естественно, от давления тела лодка начинает отъезжать. Такой человек, и не там, и не здесь стоящий, обязательно окажется в воде. Конечно, если лодка не привязана. И мы находимся с вами вот в этой непривязанной лодке. Свобода у нас с вами есть, это дар Божий. Свобода у нас Богом не отбирается. Поэтому стоять вот так одной ногой в лодке, а другой на берегу, все равно невозможно. Если мы одной ногой шагнули на берег, на покаяние, встали, и еще плача никакого пока не видим, то мы точно должны понять, что стоять так долго невозможно. Мы все равно упадем. Надо второй ногой быстрее выскакивать на берег. То есть двумя ногами становиться на покаянии и идти искренне усердно этим путем вплоть до Царства Небесного. Никто из нас не должен довольствоваться степенью, качеством покаяния, если не знает, что такое плач. Значит, покаяние еще очень слабо, если оно и правильно развивается. И надо еще очень-очень долго и усердно бороться и идти. Причем этот путь наподобие непроходимого болота. Если кто-то из нас думает, что по этому болоту он проскочит, пробежит, надеется, что не затонет где-то там и найдет правильную дорогу на тот берег, то это очень опасная мысль. Мы с вами сейчас живем в такое время, что рядом-то почти идущих никого нет по этому болоту. Никто почти не знает сам этой самой дороги. Значит, нам с вами остается одно. Или руководствоваться опытом святых отцов, учителей церкви, который нам с вами оставлен во многих их трудах. Для этого надо много и старательно читать. Читать так, что все свободное время, если оно у нас есть, использовать на это. И если у нас нет свободного времени, надо приходить в церковь и спрашивать. Приходить и просить, и требовать от тех, которые обязаны научить этому, чтобы они показали этот самый путь. Чтобы кто-то нас за руку взял и повел бы по этому непроходимому болоту, чтобы мы на ближайшей же кочке, думая, что это крепкое место, ступив, не утонули бы. Чтобы мы, видя какое-то бревно лежащее, и думая по нему проскочить до следующего камешка, а вступили оно гнилое. Оно посредине-то прямо и расколется, и опять мы угодим по шею в это самое болото. Так вот, чтобы нас кто-то проводил дорогой, который уже знает, как ходить. Если мы без совета, без рассуждения, без сообщения своего пути другим людям будем пытаться двигаться, мы обязательно куда-то затянет нас сатана. Мы слишком просты, слишком слепы и наивны, слишком неопытны, чтобы думать, что сами пройдем. Требовать этого можно от священников, потому что это их главная задача. Это их главная цель здесь, на земле, в земной церкви, научить народ Божий покаянию. Потому что без покаяния в Царство Небесное никто не пришел и не придет. А им сам Господь, восходя в Царство Небесное к Отцу Своему, заповедал, чтобы они проповедовали покаяние во оставление грехов. Значит, священники, которые есть продолжатели апостолов сейчас в церкви земной, как раз этим делом главным и заняты должны быть. Если кто-то из нас пожелал научиться покаянию, должен прийти и неотступно требовать и умолять. Научите ради Христа, вы обязаны мне сказать это все. Жаль, что вот это вот ощущение того, что я иду не туда, не той дорогой, и весь запутался, и уже утонул давно, и выбраться не могу, ощущение бывает у редких-редких людей. Это люди, которые сохранили искренность, сохранили внутреннюю такую честность, при которой они оценивают себя, регулярно смотрят за собой. Это внимательность к себе называется. Вот при этой внимательности всякий христианин обнаружит, насколько недостаточен его подвиг, или насколько неправильен вот этот самый путь, который ведет вовсе не к покаянию, не к плачу, а ведет куда-то вовсе не туда, к каким-то радостям ложным, каким-то впечатлениям, каким-то подвигам, проповедь другим людям, самопревозношение. Вот все здесь сразу встречается, самодовольство встречается, желание учить других, укорять других, осуждение других людей. От чего это все? Это все от гордости, а гордость – это грех ума. Значит, мы идем путем страшным, непроходимым и трудным в Царство Небесное, а гордость наша не прекращается. То, что мы учим и дергаем других, и обижаемся, и осуждаем других, это признаки того, что гордость, как грех ума, живет в нас. Сатана спокойно себе в этом гнезде сидит и никуда не собирался уходить. И все наши свечки сожженные, и ноги, утружденные здесь в храме, пока еще не дали никакого результата. Посмотрите, какая беда. Значит, мы должны с вами найти тот самый единственный путь покаяния, по которому только можно дойти до Царства Небесного. Значит, если мы идем правильным путем, то рано или поздно должны обрести плач. Если плач никак не намечается, не обретается, мы даже не понимаем, не осознаем, что это такое, плач сердца имеется в виду, если не имеется в виду слезы, то значит, мы или не пошли путем покаяния еще пока, или идем совсем другим путем, имеется в виду, или только-только на него встали. Значит, нам нужен поводырь, который бы повел. Вот у этого самого Арсения Великого, про которого мы прочитали это первое предложение, платок был всегда на коленях. И непрестанно на этот платок падали слезы, в то время как преподобный, занимая руки рукоделием, занимал ум молитвою покаяния. Значит, сами по себе слезы у этого святого тоже не текли. Его ум был занят молитвой покаяния. Настоящая молитва, как говорят учителя церкви, это молитва, основанная на покаянии. Фундаментом молитвы должно быть покаяние. Вся другая, любая молитва, она не молитва в действительности еще. Если мы не осмыслили покаяние и молимся без покаяния, как дом без фундамента стоять не может. От ветра, от дождей рассыпается он. Стены косит, углы разъезжаются и крыша падает. Вот вся наша молитва. Вот такая она и есть большей частью. Мы молимся скучно, уныло, с постоянным рассеянием внимания. Хотим как бы быстрее закончить нам это молитвенное правило и закинуть молитвослов. Или набираем себе множество акафистов и канонов и вычитываем их с большим-большим трудом, с натягом. При том, что даже голова у нас напрягается так, что лопнуть может без таблеток, уже не могут люди даже читать. И слезы текут в два ручья, только это слезы не покаяния, потому что самого покаяния человек еще не нашел, еще не знает. Это слезы вещественные, как их называют. Так вот, занимаясь молитвой покаяния, он уливал этот самый платок слезами. Преподобный Сисой Великий просил у ангелов, пришедших разлучить душу его с телом и вознести ее на небо, чтобы они оставили ее в теле и дали время на покаяние. Странный немножко ответ святого, да? Ко святому, святость которого была подтверждена множеством чудес. И ближние прекрасно знали, что это святой, равного которому в те времена не было нигде поблизости. И вот когда пришли святые ангелы, от Бога посланные, чтобы милостиво с любовью взять душу эту святую и вознести, пред престолом самого Господа поставить, он начал плакать и просить: «Дайте мне хоть немножко времени еще на покаяние». Странный совершенно ответ. Как ты, величайший святой, говоришь, что у тебя покаяния нет? О чем ты просишь? Не обманываешь ли ты всех стоящих рядом? Нет, это не было обманом. Это было настоящее, справедливое отношение к себе. Это было, были праведные вполне слова. Человек, который имел великие дары Святого Духа, считал, что покаяния в нем далеко недостаточно. Считал, что он еще только-только начинает путь покаяния, что ему надо еще идти этим путем. Вот какая самооценка, вот какое унижение себя. А всяк унижающий себя возвышен будет, как мы знаем, от Господа. А ученикам своим, которые свидетельствовали о его совершенстве и святости, сказал, что он не знает о себе, положил ли он и начало покаяния. Видите как? Он не видит в себе покаяния, он не оценивает никаких своих даров. Он говорит: «Истинно говорю вам, братья, я ведь и не знаю, начал ли я вообще покаяние». Вот что такое покаяние, оказывается. Человек, который достиг высочайших вершин покаяния, так не дает себе никакой цены в этом деле, что даже не верит в то, что он даже начал этот путь. Вот как благостен, как высок этот путь, как велики достижения этого пути. При покаянии человек обретает глубочайшее смирение. Он себя вменяет вообще ни во что. Он считает, что его подвиг – это вообще никакой не подвиг. Он вообще не видит, чтобы что-либо он вообще сделал хорошего тут на земле. Он считает себя хуже всех грешников. Вот удивительное проявление покаяния настоящего. Унижение себя до состояния худшего, чем даже у бесов. Естественно, худшего, чем у всех других людей. Столь высокое понятие имел он о покаянии. То есть он всегда говорил: вот покаяние – это вот это, а я вот тут. Я боюсь, что вообще его не начинал. То есть как бы ум его, который устремился к небесам, видел вершину этого покаяния, которое упирается в Царство Небесное, в котором он там фактически не бывал, хотя тень этого Царства Небесного уже здесь у него. И ангелы готовы повести его теперь туда, в само Царство. А он говорит: как же я туда войду? Вон это какая вершина, вон какая высота. Это дорога покаяния. А мне же как же до нее дойти? Я же еще вот здесь. Или в самом начале пути, или не ходил. Вот такая оценка кающегося самому себе.